Москва, Лондон.
У микрофонов Роман Голованов, Олег Кашин, это «Москва, Лондон». Вот мы думали, о чем сегодня поговорить, а тема, она иногда берет и сама приходит. Скончался Юрий Лужков, не стало бывшего мэра Москвы. Олег, вы очень много про него писали, вот в возрасте 83 лет не стало Лужкова. Чем он вам запомнился? Кто он для вас был? Такой крепкий хозяйственник или же что-то иное?
Да, здрасте, Роман. На самом деле, вот я когда еще утром прошла информация, что он вроде бы умер, но не подтверждали, я списался с Еленой Николаевной Батуриной, с которой мы договаривались осенью с ним поездить по Великобритании. У него была такая привычка, и как бы хотелось провести с ним время в неофициальной обстановке, потому что до этого я какое-то время в «Коммерсанте» в нулевые немножко писал про жизнь мэрии, про городское какое-то хозяйство. Не любил эту тему, если честно, потому что, вот вы говорите, кем он был. На самом деле он, мне кажется, они родились с Сурковым в один день, и как-то Сурков считается великим политтехнологом. На самом деле величайшим политтехнологом постсоветской России был, конечно, Юрий Михайлович Лужков, который придумал ту политтехнологию, которая работает уже и сильно после него. Он придумал, что региональный руководитель должен делать вид, что он не политик, должен изображать хозяйственника. И посмотрите на любого губернатора, на любого там мэра, людей абсолютно политических, конечно, всегда, людей, которые с помощью интриг, политической борьбы приходили к власти совершенно не по хозяйственной линии, они немедленно всегда превращаются в таких, которые «я отвечаю за ЖКХ», да. Он, Лужков, когда даже был во главе партии Отечества, которая чуть-чуть не пришла к власти, даже тогда он оставался в кавычках хозяйственником, и это, конечно, его главный вклад в российскую политическую культуру, действующий буквально до сих пор. Я не иронизирую, на самом деле, и еще скажу, наверное, может быть, странную вещь. Он был последним мэром Москвы. Последним мэром Москвы Собянин, который сейчас, его скорее логично назвать федеральным министром по московским делам или там даже, там, не знаю, комендантом, губернатором колонии и так далее. Он представитель федерального центра, который сидит на Москве. Лужков как бы представлял Москву во власти, и он действительно был последним человеком, который был самостоятельным субъектом во главе московской мэрии. Были лужковские бизнесмены, даже олигархи такие, как Евтушенков, допустим, были лужковские политики, огромная плеяда от, там, не знаю, Кобзона и Михаила Меня, или Бооса того же самого, да, до, не знаю, Володин же тоже был, на самом деле, в Отечестве политтехнологом главным, и тоже это лужковская плеяда политиков. Поэтому, конечно, ушла эпоха, я, опять же, всегда ссылаюсь на то, что немножко вас постарше, немножко был современником этих людей, и когда ты современник, они тебе не кажутся какими-то глыбами, столпами и так далее. А сейчас понимаешь действительно, что, боже мой, это вот такие мощные фигуры, которых надо в горе Рашмар высекать, что вот как бы отцы-основатели России. Понятно, что сегодня во власти нет и, наверное, не может быть людей такого масштаба.
Ну, давайте послушаем главные цитаты Лужкова, чем он нам запомнился.
Про гражданское общество.
Вы знаете, каждый человек сейчас все равно участвует в политике. Сегодня жизнь такая, что любой гражданин, который пытается быть гражданином своей страны, так или иначе, всегда участвует в политике.
Про Москву.
Это мой город, я в нем родился. Я, наверное, этот город по-настоящему люблю. И я очень рад тому, что мне в свое время удалось не только жить в этом городе, но и что-то удалось полезного сделать москвичам. И это счастье.
Про увеличение пенсионного возраста.
Самое неприемлемое – это увеличение срока женщин. Это может очень сильно затронуть демографию. Женщина, которая в 55 уходит на пенсию, в большинстве своем берет на поддержку своих внуков. Этим самым сформировать какой-то баланс между детских садиков и возможности содержать детей. И этот баланс сегодня будет радикально изменен, потому что эти женщины должны будут работать.
Про Крым.
Действительно, там проводила грандиозную работу, которая позволила получить такие результаты по голосованию в Крыме. Крымчане проголосовали, понимая, что это все и всегда принадлежало России, всегда было российским.
Вот это выступление Лужкова в прессе, выступление его в других местах, на других мероприятиях. Олег, но у вас были с ним какие-то проблемы, потому что такой журналист заковыристый и несговорчивый, и со многими чиновниками вы в таких терках. Вот с ним-то как у вас было?
Вы знаете, удивительное дело, тогдашняя мэрия, которая казалась, да, тем более на фоне федеральных и Госдумы, и даже Кремля, казалась таким замшелым советским горкомом партии буквально, сейчас кажется образцом и открытости, и прозрачности, и всего на свете. То есть понятно, что это была очень лужково-центричная система, и на самом деле, когда пришел Собянин, мне казалось, что он не переварит вот эту всю империю управ, департаментов, там, не знаю, в департаменте строительства, если помните, работал миллион человек, да, при Ресине, и казалось, что вот это непобедимое глыбище. А сейчас оказывается, что это глыбище может работать и на других людей, на другие группы, но при этом, конечно, Лужков создатель московской власти в нынешнем виде. Здесь действительно просто, поскольку, ну, там, мы с вами оба провинциалы, конечно, Москва всегда в постсоветские годы была немножко отдельной сущностью, да, и в смысле государственного устройства, и в смысле экономики, и в смысле культуры. И, конечно, ее построил Лужков. Мы видим на примере Петербурга, который в 90-е, там, по репортажам Невзорова или воспоминаниям Путина, мы помним, что это был полумертвый город, такой полублокадный, да, где люди, там, не знаю, брели километрами на работу, потому что не ходили автобусы, или хоронили покойников на свалках, потому что не работали кладбища, да. А Петербург умер в 90-е годы, Москва, наоборот, расцвела и воскресла. Я на самом деле...
А почему, кстати, ему это удалось, Лужкова?
Вы знаете, на самом деле, ну, тоже это не очень, что называется, выгодно для творцов постсоветского мифа российского. Лужкову-то как раз, ну, не Лужкову, Попову, Гаврилу Попову, демократу первой волны, который, да, пришел на отрицание всего советского, но, не знаю, или будучи греком, или будучи каким-то хитрым интриганом, он понял, что без опоры на вот эту старую номенклатуру, советскую буквально, у него ничего не получится. И он взял себе Лужкова в тогда председателя или Мосгорисполкома.
И все получилось.
Да, и получилось до такой степени, что Попов через год после избрания мэром уже, как вы понимаете, исчез. Тоже удивительный феномен на самом деле, поскольку тоже москвичей со стороны наблюдаю всю жизнь. Я прекрасно помню, как и московские родственники, и московские знакомые в начале 90-х просто превращались, там, не знаю, в тающее мороженое, когда слышали имя даже не Лужков, а Лужок. Это ласковое прозвище, которым они его называли. В начале 90-х не было более любимого человека в России, чем Лужков для москвичей. И есть даже легенда, что на выборах каких? Наверное, 96-го года Лужкову пришлось подтасовывать выборы, подбрасывая голоса своим оппонентам, чтобы не набрать 100%. И как вот, по щелчку буквально, да, наверное, в 99-м году или вот на рубеже тысячелетий, вдруг эта любовь, абсолютная любовь, такая северокорейская любовь, превратилась в ненависть, когда вдруг оказалось, что этот, значит, негодяй сносит дорогие нашему сердцу постройки, что у него, да, Батурина миллиардерша, еще что-то, и вообще какой кошмарный мэр Лужков.
Но ведь он таким вот запомнился основателем Черкизона, вот этой всей грязи, которая возникла.
Ну, вы знаете, кому Черкизона, а кому и храма Христа Спасителя все-таки, поскольку тоже мы помним, что когда он пришел во главу этого города, да, на месте храма была хлорированная лужа, которую, значит, сделали из недостроенного фундамента Дворца Советов. Понятно, что и Черкизон, и вот этот визуальный мусор, потому что тоже я как бы уже уезжал из Москвы на старте Собянина и поражало, что, оказывается, Москва может жить без этих вывесок, перетяжек над дорогами, каких-то непонятных учреждений, а просто вот такой восточный базар, аул, да, конечно, это тоже Лужков, но при этом Лужков это все-таки и, между прочим, и десоветизация наша московская, когда вдруг оказалось, что можно прожить без площади Нагина, да, и проспекта Калинина, оказывается, у наших улиц есть другие прекрасные названия. Лужков это все-таки, ну, тоже легенда про московские надбавки, ладно, но на самом деле то, что человек буквально не дал жителям героям одного, по крайней мере, города умереть в нищете в 90-е годы. Спасибо ему за это. Спасибо, конечно же. Более того, поскольку, да, мы же с вами патриоты и не только Москвой живы, да, давайте помнить, что именно этот человек, когда Москве, федеральному центру, было наплевать на Крым, на Севастополь и так далее, только он из людей на должностях боролся за русский Крым, он помогал морякам Черноморского флота. Понятно, что это была часть его каких-то федеральных амбиций про политику, но это его заслуга. То есть, когда присоединяли Крым в этих, там, не знаю, знаменах, поднимаемых над полуостровом, конечно, была огромная капля крови тогдашнего уже пенсионера Юрия Лужкова.
Вот этот год он у нас забирает Сергея Доренко, великого журналиста, и мэра Москвы Юрия Лужкова. Они же в каком-то виде были противниками яростными. Там...
Я бы даже сказал, врагами, и сегодня тоже, конечно, уже все извлекают из архивов эти видеозаписи, когда Доренко рассказывает, что Лужков, переодевшись мужчиной, бежит к мексиканской границе. Но опять же, это история про масштаб. Понятно, что великие современники не обязаны любить друг друга, не обязаны дружить. Но мы также понимаем, что ушел Доренко, нет нового Доренко. Ушел Лужков, нет нового Лужкова.
Выражаем семье Юрия Лужкова
соболезнования, конечно.
Вот наши программы от «Комсомольской правды». Напоминаю, что в студии Роман Голованов, Олег Кашин. Дальше мы продолжим наш разговор про нормандский формат. Оставайтесь с нами.
Иркутск.
91,5.
Воронеж. 97,7. Краснодар.
91,0.
Тюмень. 99,6.
Анапа.
89,5.
Владимир. 104,3.
Барнаул. 106,8.
Екатеринбург. 92,3.
Санкт-Петербург.
92,0. Москва. 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Москва. Лондон.
Возвращаемся в нашу студию. Журналисты Роман Голованов и Олег Кашин. Это Москва-Лондон. Ну вот, состоялась эта главная история в Париже. Встретились Макрон, Меркель, Зеленский и Путин. Поговорили о Донбассе. Ну давайте какие-то итоги и выводы попробуем сделать. Олег, ну вы вот следили ночью, такой лондонская ночь у вас была с ноутбуком
на
коленях.
Да. Представляете, голос Путина на весь спящий Лондон. Это, конечно, тоже, вот, что называется, маленький подвиг патриота. Да.
Вы довольны, недовольны тем, что там было?
Ну, вы знаете, на самом деле, как сказать, скорее доволен в том смысле, что отсутствие новостей для нынешней ситуации, что значит? Что еще там годик не спеша будут раздавать российские паспорта, не спеша как бы будет Россия все-таки удерживать это пространство. И понятно, что, естественно, я боялся, что улыбающийся Путин выйдет и скажет, ну, все нормально, как бы Донецкая область, Луганская область возвращаются в родную гавань украинскую. Такое тоже легко представить.
А я думаю, это было невозможно просто.
Ну, слушайте, значит, вы на самом деле адекватнее меня, потому что я всегда жду подвоха, всегда жду вот того, что на Украине называют зрадой.
Но
на самом деле...
Москва не будет кидать Донбасс, ведь что будет, если сейчас взять и отдать в нынешнем виде Луганск, Донецк, Киеву? Туда просто заходит нацгвардия, начинается
чистка. Ну, вы знаете, я читал у вас в газете Дмитрия Стешина, уж казалось бы, на что ястреб, да, а он что пишет? Что люди Донбасса, им уже плевать, кто будет как бы их контролировать, им важна определенность. Важна,
да,
как бы,
определенность, но в нынешнем виде, когда без выполнения Минских соглашений, на которые все время подталкивают Зеленского, а он все от них пытается уйти, это как? Сначала должны пройти выборы, а уже потом будет автономия, а дальше уже мы получаем контроль над границей в том виде, в котором она и была. Если эти пункты прям один за одним, как матрешка, выполнены не будут, то это просто бросить Донбасс на растерзание.
Ну, по факту, да, Донбасс уже и так 5 лет на растерзании, ну, назовем это стихией, да, поскольку, ну, нельзя назвать жизнь в этих регионах, причем двух, да, разделенных Донецкой и Луганской республикой, назвать жизнь какой-то полноценной, да, приятной, радостной. Там и погибают люди, и замерзают люди. Когда видишь, там, не знаю, в соцсетях мэра Горловки сообщение о том, что вот, наконец-то, слава богу, у нас открылся обогревательный пункт для тех, кто мерзнет дома, конечно, понимаешь, что Донецкий регион, не лучшие места.
Ну, я был в Горловке, это очень, конечно, печальная картина, очень страшно, когда ты... А вот эта история мне в память врезалась, в аптеке было дело, зашел туда купить анальгин или какое-нибудь обезболивающее, и стоит дедушка, просто пересчитывает вот десюнчики, копеечки, угу, чтобы купить себе, ну уж простите, слабительное, это проблема с животом. И оказывается, сколько оно стоит, я спрашиваю, говорит, 2,50. И вот он пытается набрать 2,50 при пенсии там в 2,5, там 3,5 тысячи рублей. А вот как на это жить, тоже, конечно,
да вот непонятно. Чего говорить, да, и вот вы говорите, Горловка, все-таки это еще как бы война. Вы были в Тирасполе? Наверняка же были.
Нет, в Тирасполе не был.
Собственно, легко представить себе, что такая Горловка, да, которая растягивается на 30 лет, и уже вырастают поколения, которые родился, вот, собственно, в этой полупризнанной и непонятно, как бы, под какой властью находящейся республике, и вот как-то живешь немножко в изоляции от мира, от благ цивилизации, и вроде бы, ну что, смерть не пришла, значит, да, болезни, эпидемии нет, наверное, жить можно, тем более Красное Знамя и так далее, вот, и как-то представить себе Донецк, живущий так десятилетиями, тоже легко, да, и, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Поэтому вот вы говорите там, что Россия своих не бросает. Россия своих, допустим, не бросает. Вопрос, кто для нее свои по-настоящему. Потому что чаще
русские
всего...
Русские люди, об этом и сказал Владимир Путин, когда общался с Зеленским вот на этом нормандском формате. Про русскоязычных людей не только Донбасса, но и про русскоязычных людей всей остальной Украины.
Русские люди, да, при этом даже инициатива Дениса Пушилина сделать единственным государственным языком в ДНР русский язык вызывает протесты не только украинских националистов, да. Наш с вами знакомый Захар Прилепин говорит, что как же так, нужен украинский язык, ведь они хохлы. То есть для очень многих людей действительно эти люди не вполне русские, поэтому тоже здесь гигантский повод для дискуссий. Но вот возвращаясь к вчерашнему мероприятию в Париже, меня поразило на самом деле вот этот набор дежурных фраз от Макрона и Меркель, которые буквально по какой-то методичке, там, не знаю, 50-х годов, как разруливать, там, не знаю, конфликт в Индокитае. Зачитывают вот это, что там перемещенные лица, значит, пилотные точки для прекращения огня, еще чего-то. Вот, и понятно, что к реальности это отношение не имеет, а к реальности имеет отношение то, о чем не говорят вслух, о чем не говорит Зеленский, о чем не говорит Путин. И мы не знаем тоже этого, что, чего на самом деле оба хотят. Может быть, действительно, Путин хочет вытолкнуть Донбасс из своей орбиты, а Зеленский на самом деле говорит, нет-нет, не отдавайте его мне, он мне не нужен. Поэтому это действительно такое кино про карточный домик.
Но если бы это было так, то уже давно бы Донбасс был под контролем украинской армии. Сделать это очень просто, потому что войти туда, снести ополчение, снести все, что там есть у ДНР, это я не думаю, что составит сложность для украинской армии. Но вопрос-то в том, что, как вы думаете, психологически Зеленский проиграл Путину или нет?
Вы знаете, вот тоже так навязчиво об этом говорят российские лоялистские медиа, что, осмотрите, Путин ему там велел обернуться.
Ну, давайте вы как не лоялист скажите нам правду. Мы, наконец-то, ждем истины в этом мире пропаганды.
Да, я сам, конечно, в душе лоялист, но мне, я же говорил, по-моему, уже безумно нравится Зеленский как таковой. Он обаятельный, он понятный, он производит впечатление искреннего человека при всей, там, естественно, искусственности в целом, любой искренности в политике. Но, естественно, когда он там и переходит на русский, и рассказывает о том, что люди из, как он говорит, оккупированного Донбасса работали в его квартале 95, ему, конечно, веришь. Конечно, я думаю, он действительно хочет иметь процветающую единую Украину, как у него в сериале, вот, и сказать, что там более опытный Путин, значит, переиграл его, как лев-котенка, нет, абсолютно. Все-таки у Путина, извините, вся практика его каких-то диалогов, да, там разговоров и так далее, как правило, с людьми, которые, при взгляде на него, сидят и боятся, потому что они его...
Вот Зеленский сидел и боялся его. Он выглядел как его подчиненный там, именно так оно и было. Особенно, когда зашла речь про 38% русскоязычных людей, живущих на Украине. Вопрос, почему русские школы вы хотите перевести на украинский вот буквально в следующем году, а венгерские школы через 3 года? Ну, тут сразу видно, как Зеленский занервничал, как потянулся к стакану, взял ручку, затеребил ее в руках, и ножки задергались.
Красота в глазах смотрящего, да? То есть, ну, ножки задергались. Понятно, что за историю со школами он особой ответственности не несет, поскольку она началась задолго до него, и вряд ли ему под силу
ее
изменить.
А почему ему? У него была народная поддержка. Вот его, за него проголосовала почти что вся Украина. Но такого не было никогда. Если бы он захотел разобраться с радикалами, он смог бы это сделать, потому что народ был за. Народ хочет мира. Зеленский сам. Да я верю, что этот парень хочет мира. Этот человек, который снял замечательный сериал «Сваты», который объединяет нас как два братских народа, не может думать иначе. И вот здесь мы видим, что он пытается всячески вывернуться и больше быть похожим на этого толстого Борова Порошенко. Зачем ему это нужно? Зачем ему нужно играть в войну?
Вы знаете, Роман, вот серьезно, мне совершенно точно кажется, что Москва хочет, чтобы он превратился в Порошенко. Москва его к этому подталкивает, в том числе вот этим медийным троллингом.
Да Москва его подталкивает к выполнению Минска. Ну как же так? Выполняй Минские соглашения!
Москва, подождите, Роман, Москва разве болела за Зеленского на этих выборах? Нет, она, очевидно, подыгрывала Порошенко.
Как же? Лондон болел за Зеленского. Оттуда был Олег Кашин. В Москве болел Максим Шевченко. А Скобеева... поддерживает, да, Зеленского.
Про Скобеева еще поговорим. И, кстати говоря, давайте поздравим Ольгу Владимировну Скобееву с днем рождения, потому что действительно вот она для меня вполне такой человек этого года, повлиявший на меня, наверное, как никто, там, политически, духовно и так далее. И, как
то бы, есть вы стали к нам ближе, да, Олег?
Стал настолько ближе, что теперь мы с вами вот ведем эту передачу. Я буквально думаю, что без Скобеева ее не было, потому что не было бы, потому что это она столкнула этот камешек с горы.
А вот, как, поэтому... кстати, это очень интересно. Вот как вот взять и либерала, который хочет на деньги Госдепа разрушить Россию, внимание на этот сарказм, перейти на сторону света?
Ну, на самом деле, Роман, действительно, мне кажется, такой феномен очень важный и интересный. Мы все живем в медийных пузырях информационных, да? Там вы окружены патриотами, я окружен...
Олег, я вами окружен, мне кажется, вокруг...
Вот. Теперь, слава богу, да, и тоже мы с вами друг на друга влияем. И всегда высшая ценность немножко там ткнуть в этот пузырь и посмотреть по сторонам. И действительно окажется, что по другую линию фронта такие же люди, как мы, или даже лучше. Поэтому здесь как раз очень здорово всегда вести какой-то диалог с цивилизацией. И мне тоже всегда приятно находиться на границе.
Таким... А для вас тогда это была линия фронта?
Ну, много лет, конечно же, то есть как раз, шутки шутками, мы уже все десятые годы прожили в таком противостоянии информационном, там, политическом, каком угодно, и сейчас вот эта взаимная ненависть, там, тех и этих, она, конечно, часто сжирает, да, хотя и ни тех, и этих уже нет, потому что кто за что борется, кто о чем мечтает, неизвестно вообще, поэтому здесь как раз, я думаю, сейчас самое время для каких-то, что называется, неожиданных альянсов, скажем так.
Но продолжим вместе с вами сразу после новостей. Журналисты Роман Голованов, Олег Кашин. Мы еще Украину продолжим обсуждать и поговорим про Владимира Соловьева. Оставайтесь с нами.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Москва. Лондон.
Олег Кашин, Роман Голованов. Мы продолжаем наш огненный эфир. Москва, Лондон, все искрится, но сейчас у нас под прицелом Париж, Киев, Москва и Берлин. Мы обсуждаем нормандский формат, поговорили Путин с Зеленским в присутствии Меркель и Макрона. И вот мы, простые парни из провинции, из Калининграда и из Тулы, имеем возможность все это обсудить и разобрать. Ну, значит, не такие мы и простые парни. Кстати, удивился Владимир Соловьев удивился тому, что на него обратили внимание вот такие вот большие президенты.
А он удивился, я думаю, он как раз сейчас сидит такой от важности, как говорится, расцветает, потому что, ну, все-таки вошел в историю уже, как вот в стенограмме нормандского формата упомянуто его имя и название итальянского бренда, да, что тоже забавно, потому что тоже вот в представлении Зеленского такой неприятный человек должен носить такие одиозные ботинки.
А давайте послушаем ведущего Вести FM, телеведущего России один и программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева. Вот мы с ним пообщались.
Меня это несколько удивило, потому что, ну, где я и где президенты, а затем все-таки странно, учитывая, что президент должен выполнять законы своей страны, а трансляция нашего канала запрещена и показ моих программ. То есть становится ясно, что Зеленский сам не выполняет те законы, которые действуют у него в стране. Меня удивило его приглашение. Видно, он не знает то, что я нахожусь в списке запрещенных лиц к въезду на территорию Украины. Но, как я ему и ответил, я готов приехать, взять его за руку и отвезти его в Донецк, чтобы он сел и поговорил напрямую с Тушилиным, подъедет пасечник. И тогда все проблемы можно будет решить путем прямых и честных переговоров. Ведь Зеленский уходил от ответа. А затем, ну, прозвучала какая-то, я бы даже сказал, странная зависть у Зеленского. Но, учитывая, что он сам любит обувь, и мы видели много его выступлений еще в качестве артиста, где он себе позволял щеголять и на очень высоких каблуках, скорее ближе к лабутену. А я при всем уважении к марке Брёни, но как-то Брёни не ношу.
Владимир Соловьев, ведущий Вести FM,
задело его про ботинки, да, жалко, что...
Но это правда смешно, но вы представляете себе, когда президент страны сидит, обсуждает важнейшие дела, у него люди гибнут в Донбассе, а он обращает внимание на какие-то там ботинки, которых нет и в помине.
Вот опять же, включу дедовщину, да, я помню, как в 2000 году, когда люди гибли в Чечне, Владимир Путин тоже упоминал бренды в своем одном выступлении, когда его спросили, будут ли его рекламные ролики перед выборами, он сказал, что он не хочет становиться в один ряд со Сникерсом и Тампаксом. Тоже как бы звучали бренды, и ничего страшного в этом нет. Вот. Но на самом деле тоже удивительно, помимо Соловьева же, вчера еще девушки из RT и РИА Новостей кричали, что тоже как бы они в миротворцы, их не пускают.
И да, в итоге, это правда.
И в итоге Зеленский сегодня их официально сам пригласил в Киев, и они согласились, потому что они хотят им интересно. А Соловьев, как мы слышали, поставил как бы такие условия, при которых понятно, что никто с ним не поедет в Донецк.
Подождите, но давайте тоже все-таки включим здравомыслие и объективность. Его программы запрещены.
Слушайте,
Соловьев
тоже...
запрещен для въезда. Соловьев, вот наши корреспонденты Дима Стешин и Александр Коц, если туда въедут, отправятся за решетку. Ну какая свобода? Ну какое есть перемещение? Как можно вот им туда приехать и посмотреть здесь?
Я видел пост Коца, и, откровенно говоря, думаю, если тоже завтра Зеленский скажет, Коцу претензий нет, Коц, приезжай, Коц с удовольствием приедет, или Стешин.
Да я бы сам приехал, да кто угодно бы приехал и посмотреть.
Оба героические люди. Не, мы говорим о Соловьеве, который не хочет ехать, но не может об этом сказать прямо. Это смешно, но Соловьев, как мы уже не раз говорили, фигура комическая. Вы говорите, передача запрещена, понятно, что все ее смотрят, на самом деле, YouTube доступен на Украине и другие сайты, которые, в том числе, в России заблокированы.
Хорошо, у нас есть Дмитрий Гордон, украинский журналист, он не приезжает в Москву. Какие причины, непонятно, ему же сюда никто въезд не запрещал. Но есть такие тонкие вещи, когда, ну, ты сделаешь шаг, и он может обернуться катастрофой.
Ну, вы знаете, вот буквально на днях же эта история, что дали 2 года украинскому депутату, который, значит, участвовал в атаке на посольство России в Киеве, а потом зачем-то идиот приехал в Москву. Поэтому, действительно, вот на месте Гордона я тоже подумал бы, окей, я приезжаю в Москву, на границе проблем нет, а потом оказывается, что у меня на сайте было интервью, там, не знаю, Яроша.
А теперь мы интерпретируем это же на Владимира Соловьева. Приезжает он в Киев, и там его ждут, под белые рученьки берут.
Слушайте, вот опять же, нехорошо так говорить, да, тем более, ну, слава богу, что Вышинского отпустили, но, в общем, нам задним числом Вышинского сделали россиянином, русским, коллегой, там, кем угодно. Это украинский журналист, да, которого, как бы, поменяли ему национальность в процессе его драмы. Поэтому, как бы, наверное, его история немного...
А до задержания у него не было гражданства?
Немного кого тут трогало. А мы о нем не знали, он о нем в суде заявил. Да, так вот, если завтра Соловьев окажется в украинском застенке...
Так оно было или не было? было у Вышинского гражданства?
Я не верю, что оно было. Я думаю, что ему его дали, когда он уже сидел. Но опять же...
Об этом так кричали бы на каждом углу. Каждый Аваков и каждый Зеленский.
Именно он объявил о гражданстве, в суде. До этого не было никаких данных об этом. Но я хочу сказать, если Соловьева, не дай бог, посадят в украинскую тюрьму, я первый побегу к украинскому посольству в Лондоне. И, конечно, буду там кричать «Свободу Владимиру! Свободу Владимиру!»
Давайте пойдем дальше, поговорим про тюрьму с другой стороны. Свободу Егору Жукову все-таки дали, но три года условно он свои получил. Это история о протестах, которые были в Москве, которые проходили там 3 августа, проходили и в июле. Это вот такое протестное лето. И многих участников этих акций задержали. Задержали за нарушение закона, за то, что кто-то бросился на полицию, кто-то призывал к экстремизму в интернете. Но вот в случае с Егором Жуковым так оно и было. Вот парень прославился на всю страну буквально. За него заступался рэпер Оксимирон. Олег, вы как, кстати, думали, отправят Жукова за решетку или же нет?
Вы знаете, я почему-то думал, что отправят, опять же, эта история о том, как сбываются мои прогнозы. Просто на самом деле, как мне казалось, по всей пропагандистской как бы сопровождающей его дела, вот этот нарратив, да, что человек ездил в Армению на тренинги для оппозиционеров, читал брошюры Джина Шарпа, значит, к чему-то призывал в Ютубе, это вот наложение на все архетипические страхи этих пожилых чекистов, которые сегодня в России у власти. То есть они впервые увидели настоящего героя своих выдумок. Вот он ездит на западные тренинги, вот он читает Шарпа. Конечно, его надо закатать в тюрьму на много лет. И поэтому, когда ему дали 3 года условно, я подумал, ничего себе, то есть неужели челюсти системы разжались? Это как бы действительно было для меня неожиданно, несмотря на то, что вот из тех кругов пошли накануне приговора сигналы, что не волнуйтесь, его отпустят. Я не верил, это правда.
Ну вот за что все-таки Жукова отправили в суд? За что это все, из-за чего вообще все это началось? Вот я просто зачитаю цитату из блога Егора Жукова. Это вот он, оппозиционер, вокруг которого это все разворачивалось. «Перекрытие дорог – важнейшая тактика. Москвичи впервые решились на обдуманное использование этой тактики, перекрыв множество дорог. Вот к чему я вас точно призываю. Прирост новых людей – вот что должно произойти 3 августа». Дальше следующая цитата. «В итоге я реализовал тактику номер 138 и 198 метров ненасильственного протеста, как раз того же Джина Шарпа». Что это такое, вот тактика 38? Я специально залез, посмотрел. Это когда ты устраиваешь ненасильственный сидячий протест.
А у вас роман «Томик Джина Шарпа» лежит под подушкой? Вы
не, оказалось ВКонтакте. Да? Не, оказалось ВКонтакте. В одной из групп выставлена прям вот эта вся цепочка.
Что с нами стало? В том смысле, что мы обсуждаем действительно какой-то набор анекдотов про оранжевую революцию джиншарповскую, которая, в общем, как
Олег,
бы...
Олег, а вот из таких анекдотов рождается Майдан, мне кажется.
Майдан рождается из бессмысленных запретов, из излишней полицейщины и из измены внутри власти. И здесь как раз на месте чекистов, которые у власти сидят, я бы перетряхнул российское как бы руководство, да, чтобы выяснить, например, кто из них покровительствует Навальному, да, скажем так. Вот. Но Жуков действительно, просто я повторю свою мысль, он оказался первым героем их фантазий параноидальных, да, которого они увидели живьем. И с этого, конечно, все началось. Я думаю, его заметили, потому что он пытался выдвигаться в Мосгордуму, так бы он продолжал бы ходить на свои пары.
Кстати, Олег, мы вот с вами да, часто тут говорили про Британию, где там полицейское государство, где не полицейское государство. И вот, наконец-то, я подготовился, пришел со шпаргалочкой. Вот зачитываю прям новости. Июль, 18-й год. Британец призывал в соцсетях к нападению на 4-летнего принца Джорджа и распространял рекомендации по подготовке терактов. Приговорен к пожизненному заключению. Август 2011 года суд приговорил к 4 годам 20-летнего Блэк Шоу и 22-летнего Перри Ситклиффу Кинану. Уж простите за мой английский. Молодые люди на своих страницах Facebook призывали к беспорядкам, мародерству, указывая, где и в какое время надо собраться.
Ну вот, вы знаете, да, просто вот этот британец, который призывал с указанием адреса школы и так далее убивать принца, это любимый пример и как бы и пропаганды, и контрпропаганды, что называется, потому что тоже не впервые это звучит, и я видел многих своих коллег, которые объясняли, но он же реально хотел убить принца, он же реально там дал эти
как
адреса.
И товарищ Синица, который говорил про детей силовиков.
Синица, мы обсуждали его, нет, он адреса и имена не называл, никого не имел в виду. Другой, нет, я не хочу как раз говорить, что там англичане правильно посадили. Нет, ради бога, неправильно, конечно же. Просто еще раз, уже как не впервые возникает этот вопрос, почему вот вы со своим антизападничеством, с отрицанием как бы того, что Россия часть глобального мира цивилизованного, почему же вы при этом всегда берете из западной практики все самое ужасное, самое свирепое? Если в Англии сажают за мысли, это плохо. Россия не должна перенимать эту практику.
Олег, продолжим разговор сразу после короткой паузы. Журналисты Роман Голованов, Олег Кашин. Вот что должна Россия брать у Запада, а что не должна?
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Москва, Лондон.
Продолжаем эфир. Журналисты Роман Голованов, Олег Кашин. Вот мы обсуждаем историю Егора Жукова, которому дали 3 года условно за призывы к экстремизму. Олег говорит, что не должны сажать за слова. А я пока ничего не говорю. Я пока только думаю.
Вот. На самом деле очень здорово. Я как бы радуюсь всегда, что удается вас остановить за минуту до превращения в полицейского. Это как раз, видимо,
подождите,
моя
я вообще так переживаю за этого парня. Мне так не хочется, чтобы бедные люди сидели, гнили там за решеткой, потому что русская тюрьма — это очень страшная штука. Перевоспитание возможно ли там? Нет. Дай бог, если человек сохранит
вы
себя
знаете,
таким,
тоже
каким он туда вошел.
Я сейчас подумал, да, тем более, что меня там какие-то враги троллят за то, что я завидую Егору Жукову. Я сейчас представил, да, что вот собирается, там, не знаю, тайное политбюро в Кремле, там, не знаю, Путин, Патрушев, какие-нибудь парапсихологи, психологи, духовники, там, кто угодно, не знаю, и решают, нет, тюрьма для Жукова слишком мягко.
Да, давайте... так оно и было, Олег.
Подождите, тюрьма для него слишком мягко, давайте накажем его медными трубами, потому что, конечно, вот этот поток словословий в адрес вот этого пророка, который сейчас пришел и все объяснил, конечно, поражает. Вот в «Новой газете» интервью политика Егора Жукова. Значит,
смешно. Это просто
как
смешно.
Как жить, Егор? Ну, это на самом деле, да, смешно, но это история не про Жукова, который как бы не виноват, а история про публику, которая, во-первых, да, заждалась новых лиц, и вот, собственно, да, поскольку эта публика условно либерально-оппозиционная, у них есть Навальный, а больше никого нет, и он им, наверное, так же надоел, как вам надоел Путин, если вам Путин надоел.
Нет,
да?
Мне он вот. Не надоел, поверьте.
Верю, слава богу. Просто да, эти люди реально всегда бросаются на какое-то новое лицо. И вот я тоже писал про это, хочу повторить, мне эта мысль нравится. Вот речь Жукова, да, в суде, которая почему-то у всех вызывала восторг, понятно, что это такое тоже косплей, да, или ролевая игра.
Ну так, в двух
да.
словах он себя со Христом там сравнивает.
Христом, да, но просто она как бы структурно, вот тоже мой там учитель Демьян Кудрявцев заметил, что она повторяет речь лейтенанта Шмидта из поэмы Пастернака, буквально, дословно. А, действительно, он воспроизводит такие все наборы из советской литературы о народовольцах, декабристах, большевиках, то есть то, на чем на самом деле росла наша либеральная интеллигенция, там там или сами они, кому за 50, или их отцы, которые боялись идти в диссиденты и занимались такой сублимацией, что вот читаешь томик про Пестеля, а сам думаешь, что как бы он не против царизма, а против Брежнева. И, конечно, Жуков гениально нащупал эту нить душ наших либералов, да, таких неосоветских, и, соответственно, я думаю, очень хорошо на этих струнах их души сыграл. За это ему действительно можно поаплодировать.
Мне очень понравился пост Дмитрия Смирнова, наш корреспондент в Телеграме. Вспомнил историю про то, как другой наш обозреватель Володя Варсобин ездил на электричках по стране, там, из Москвы на Дальний Восток.
С Виктором Гусейновым,
да,
по-моему, да?
Да, с Виктором Гусейновым. Там он в вагонах обходил и спрашивал: а вы знаете, кто такой Улюкаев? Вы в курсе, что сегодня задержали Улюкаева? И всем было настолько плевать, никто не поймал, кто такой Улюкаев, чем он вообще занимается, что это за страшная фамилия. И вы, мне знаете, кажется, с Жуковым, по-моему, мне кажется, то же самое. Вот люди нас сейчас слушают, Жуков.
Ну, вы знаете,
черт побери,
Роман,
кто это такой.
Проведите в России, там, не знаю, 16-го года соцопрос, кто такой Ленин, да, и наверняка проводили такой опрос. Ну, господи, куда далеко ходить? Да, проведите в России 98-го года опрос, кто такой Путин. То же самое все-таки будет, согласитесь, по электричкам, да?
Но вы, как вы думаете, вот эта история, которая про протесты, про Жукова, она вообще близка России? Или это такие внутренние московские разборки, где... Люди думают: да почему вы выступаете за какие-то выборы, почему вы выступаете за какую-то блокировку, против блокировки Телеграма? Ведь есть реальные проблемы, есть реальная сложность в экономике, ну, там, та же, знаете, пенсионная, Роман, реформа, а вы идете какой-то хренью занимаетесь.
Вы знаете, Роман, вот тоже люблю эту мысль чужую, да, из фильма, книги «Дьявол носит Прада», когда по подиуму там высокой моды идет модель в каком-то платье, которое вы никогда не купите и не увидите даже никогда. И это платье синего цвета. Через полсезона вы покупаете себе синий свитер в H&M ровно потому, что модель шла в этом синем платье. Значит, так надо, значит, так модно. Здесь то же самое. Вы можете не знать о том, что происходит внутри Садового кольца, живя в своем Хабаровске, да, но завтра к вам приедет губернатор из Москвы, который сформирован этими московскими или протестами, или их подавлениями. Поэтому, конечно, что называется, знание сила, знание власть. Если хотите знать, что будет с вами завтра в Хабаровске, в Туле, в Калининграде, следите за событиями в Садовом кольце. Это нормально, так это работает.
Но в смысле, объясните по мысли, что вот эти протесты они могут решить? Это совершенно далеко от людей. Люди не поддерживают эту оппозицию либеральную, потому что
Вы как-то просто в одну сторону работает ваша мысль. Что могут протесты решить? Протесты могут вызвать и уже вызвали очередную волну репрессивных законов. В частности, допустим, об иностранном агенте. И когда ты живешь в Хабаровске, политикой не интересуешься, но там, не знаю, в свой диабетический фонд получаешь деньги от каких-то друзей из Китая, вдруг ты себя утром обнаружишь иностранным агентом, который ходит с этим клеймом на лбу, испытывает трудности, подвергается всяким проверкам, нулевой терпимости и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, ты не интересовался протестами, а они тебя так обоследованно коснулись.
Но это же не так работает этот закон.
А как это буквально так это работает. Как он работает на практике, мы еще не видели до первого реального частного лица иностранного агента. Но как раз по организациям, потому что это уже 7-летней давности история, именно так и есть. Когда и фонды борьбы со СПИДом попадали под раздачу, и диабетики буквально какие-то, и инвалиды, потому что у системы, да, в этом смысле нет ни глаз, ни сердца. У нее есть формальная инструкция, значит, она будет мочить и тех, и других. И когда там вдруг оказывается, что инсулина в России нормального нет, потому что импортозамещение... Вот, оказывается, тоже вот политика. Политика, она вот такая, когда, причем в России, поскольку Россия очень личностноцентризма вокруг личности Путина, наверное, в России еще психология должна быть в основе политики, потому что узнать, что у этого мужчины 68 лет в голове, как бы, да, завтра ты узнаешь, что будет, опять же, в Хабаровске с очередными, там, не знаю, людьми, инвалидами или кем угодно. Буквально, конечно, связь есть между всеми явлениями, которые существуют в нашей жизни. И если сегодня какого какого-то интеллигентного мальчика лупит ОМОНовец на Бульварном кольце, завтра там другого татуированного мальчика изнасилуют бутылкой в отделении полиции в том же, извините за повторение, Хабаровске. Потому что связь прямая. Буквально Россия – это единый организм, вагон сообщающихся сосудов.
Ну, какой бы ерундой ни занималась оппозиция, Роман Голованов и Олег Кашин всегда заступятся за простых русских людей.
Надеемся. Спасибо, Роман. Спасибо.
Слушайте нас, оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.
Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, мне решили под допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.